Бим попрощался и пошел медленно, шагом, не по собачьи. Пошел вдоль железной дороги обратно. Постепенно втянувшись, он легонько-легонько затрусил.
Ближе к городу из одного пути стало два. Еще пара железных непрерывных полос потянулась рядом. Потом их стало три. Бим сошел на крайнюю линию рельсов, и вдруг... Под ногами что-то скрежетнуло. Бим взвыл от страшной боли. На стрелке лапа попала в могучие тиски. Из воя Бима можно было понять только одно. Больно! Помогите! Что это? Два огромных белых глаза осветили путь и самого Бима. Они ослепили его, надвигаясь медленно и неумолимо. Бим сжался в комок от боли и страха. А гремящее существо... Нет, оно остановилось в шагах в 30. В зону света выпрыгнул из темноты человек, за ним второй.
Кажется, вот здесь.
Вот он.
Ах ты, как же ты попал-то, бедняга?
Что же делать-то, а?
За остановку-то нам улетит, хоть мы и рядом со станцией.
Да теперь все равно. Забегу в будку,
да.
К телефону. Позвоню, чтобы перевели стрелки.
Вот, давай.
Побежал.
Страшные тиски внезапно отпустили лапу. Но Бим не двигался. Он оцепенел. Тогда люди, это были хорошие люди, отнесли его за линию дороги. Там Бим закрутился на месте, зализывая раздавленные пальцы.
Измученный, изуродованный, на трех ногах, к родной двери он прихромал далеко за полночь. Нет, опять нет следов хозяина. В полном отчаянии он подошел к соседней двери. Хотел поцарапаться, но с больной ногой невозможно было встать на задние лапы.
Ой, ах ты, боже ты мой! Да где ж тебя так-то? Ой, ты собака, несчастная собака. Ой, сейчас пущу тебя домой. Иди. Ой, сразу свалился, бедняга. Сил нет. Ой, ну что ж тобой делать-то теперь? Ой, погоди-ка, что я тебе покажу? Письмо. Видишь? Это Иван Иванович прислал. Иван Иванович!
Бим, бедный Бим, умирающий и воскресший, раздавленный и спасенный, больной и без капли надежды, Бим задрожал. Он уткнул нос в письмо, прошелся ноздрями по краям. Да, это от него. Бим завилял хвостом. Здесь, на этом листе бумаги, написан запах пальцев Ивана Ивановича. Да, это он нарочно тер пальцами.
Тебе прислал-то. Так и пишет. Дайте Биму этот чистый лист. Понимаешь? Иван Иванович.
Бим вдруг расслабленно опустился на пол и вытянулся, положив голову на лист бумаги. Из глаз его покатились слезы. Бим плакал первый раз в жизни. Это были слезы надежды. Счастливые слезы, скажу я вам. Лучшие в мире слезы. Не хуже, чем слезы радости, встреч и счастья.
После уроков Толик отправился из своего нового района в другой, старый, где ребята видели Степанну с Бимом. И допытался-таки у ребят обо всем, когда они видели Бима и где он живет.
Это я, Толик! Бим! Бим! Это я, Толик!
Ты чего, мальчик?
А я к Биму.
Выяснилось все без труда. Они вошли вдвоем. Толик не узнал Бима. Поджары, без живота, свалявшаяся шерсть, кособокая походка, выпирающие наружу ребра. Нет, это не Бим. Но глаза, умные, полные ласки глаза сказали: «Я Бим!» Толик присел на корточки, Бим, обнюхивая его, лизал пиджачок, подбородок, руки и, наконец, положил мордаху на носок ботинка Толика. Казалось, он успокоился. Все рассказала Степанна Толику, все, что знала о Биме, об Иван Ивановиче, но не могла только объяснить, где и кто раздавил лапу.
«Тетенька, я буду приходить каждый день после школы, буду водить Бима, можно, а?»
Так нашелся у Бима новый маленький друг. Благодаря стараниям Толика и Степановны Бим поправлялся. Недели через две лапа стала заживать. Бим пошел на четырех ногах, но так-таки прихрамывал. Нога стала чуть короче. Да, Бим остался калекой. Это еще ничего бы, но хозяина-то нет и нет. И листок его письма давно уже ничем не пахнет.
Бим, гулять! Гулять!
А ты папе-то сказал, куда ходишь?
Не, это что?
Надо сказать. Как же, Толик, обязательно.
А он же не спрашивает. И мама не спрашивает. А к 9 я всегда дома.
На следующий день Толик не пришел.
Сказал отцу. Не пустили. Эх, Бим. Плохо нам будет без Толика.
Пришлось Степану не отпускать Бима гулять одного. Бим искал Ивана Ивановича. К вечеру он прибегал и охотно ел.
Однажды Бим попал в знакомое место. Вот здесь они с хозяином переходили улицу, когда отправлялись на охоту, и шли вон к тому столбу с дощечкой. Бим пошел туда не спеша, и сел рядом с небольшой очередью, ожидающей автобус. Присмотрелся. Плохих людей не видать. Когда подошел автобус, очередь уползла в дверь, а Бим потопал последним, как и полагается всякой скромной собаке. Тут его увидел шофер.
Ты куда это, псина? Ух, постой, погоди. Да ты мне знакомый.
Бим знал этого человека. На этом автобусе как-то ехали на охоту с хозяином. Бим на всякий случай завилял хвостом.
Помнит собачья душа, помнит. А ну, ко мне, в кабину, в кабину. Вот, сидеть, вот так.
Автобус рычал, рычал, ехал и ехал. Замолк он у той остановки, где Бим всегда выходил с Иваном Ивановичем. Отсюда рукой подать лес. Тут-то Бим и загорелся. Он царапался в дверь, скулил, просил слезно: «Выпусти! Мне сюда и надо!»
«Сидеть, сидеть!»
«Слышь, слышь, что? Милый человек, твоя собачка?»
«Моя?»
«Может, продашь, а? Моя померла, а я стадо овец пасу».
«Ну, что, продам?»
«Сколько?»
«Четвертную».
«Ого!
Ну, а что ого?»
«Ну, может, скинешь пятерку?»
«Нет, нет, нет, не пойдет четвертную».
«Ну, ладно, ладно, получай. Собака мне о как нужна. Зовут-то его как?»
«Черное ухо, вон, видишь? Черное ухо».
«А ведь не твоя собака, признайся».
«Моя, моя, точно, вон, черное ухо, вон».
«Ну, пошли, черное ухо». Раз такое дело, живи, брат, со мной в деревне. Накормлю, не обижу. Так-то, Черноух.
Бодика, опущай ты будешь, Черноух.
Само вырвалось, так тому и быть. Черноух, это подходящее.
Так за деньги люди продали доброе имя Бима. Хорошо, хоть Бим не знал этого. Но теперь Бим обязан забыть свое имя. Что ж поделаешь, тому значит быть. Только не забудет он своего друга Ивана Ивановича. Хотя жизнь пошла иная, нисколько не похожая на все, что было в прошлом, но его забыть он не мог.
Папаня, а если отвязать, не убежит?
Подождем пока, Леша.
Ну, здравствуй, Черноух. Здравствуй.
Бим протянул лапу. Оба человека явно одобрили его вежливость. Бим узнал, что того, кто привел его сюда, зовут Папаня, а мальчика Алеша. Даже обыкновенные, ничем не примечательные дворняги скоро узнают имена людей. А Бим, да что там говорить, мы ведь знаем, что это за собака. Потом уже в сумерках пришла женщина. От нее пахло землей и свеклой.
Маманя!
Оу!
Это Черноух!
Да, Черноух.
У нас будет жить.
Ишь ты, Черноух.
Да, слышь, Петровна, собака мне до зарезу нужна. С одним Алешкой за овцами не углядишь, разбегаются.
А глаза? Маманя, глаза. Ну, как человечьи. Черноух, иди ко мне. Ко мне.
На-ка хлебца.
Она бросила кусочек хлеба на середину комнаты, но Бим не сдвинулся с места. Ведь надо было сказать, возьми.
Не ест хлеба.
Возьми, Черноух. Возьми.
Взял. Понимает.
Сейчас мясца положим. Так. Нельзя.
Не шелохнется.
Черноух, возьми. Молодец, молодец, службу знаешь. Да ты же золотой пес, Черноух.
В сенях Алеша постелил в углу духовитое сено, уложил Бима на место, подтолкнул сено с боков, полоскал и ушел спать. Утром вышла с ведром Петровна. Бим ее приветствовал. Она во двор, и Бим во двор следом. Она села под корову, Бим неподалеку. Струйки звенели о жестяное ведро. Петровна налила ему полную миску, поставила. Ах, боже мой, какое же это было молоко! Тепленькое, духовитое. Тут тебе и травами отдает, и цветами, и полем, всем вместе. Так началась новая жизнь. Кормили Бима очень хорошо. Он уже привык ко двору, к его обитателям, привык и к своей постоянной сытости.
Но когда слуга тянул ветер, Бим беспокойно ходил от плетня к плетню или становился на задние лапы перед плетнем и смотрел вверх, в небо, где летали голуби, легкие, вольные. Ах, голуби вы, голуби, ничего-то вы не знаете о сытой собаке в неволе.
Затосковал Черноух. Эх, и собака хочет воли. Куда там?
Но однажды Пропели уже третьи петухи, промычала корова. Папаня с Алешей, как всегда, в плащах и с палками выгнали овец на улицу. Петровна отправилась на колхозное поле. Неужели Бим опять останется на привязи в полутемных сенях? Но вот открылась дверь. Папаня выпустил Бима, подвел к стайке овец, передал Алёше из рук в руки Бима на веревке, а сам зашел впереди овец.
Пошли, пошли!
Овцы двинулись за ним вдоль улицы. Из каждого двора к ним присоединялись то пяток, то десяток других, так что в конце села образовалась порядочная отара. Бим шел на веревке. Он видел, как Алеша по-деловому сосредоточенно следил за овцами сзади и с боков. Вот одна из них отделилась и, пощипывая желтоватую травку, потянула в сторону от стада.
Куда пошла я?
Овца вернулась. Слева сразу три пожелали проявить самостоятельность. Но Алеша побежал и также поставил их на свое место. Бим очень быстро сообразил, что надо делать.
Папань, слышишь?
Молодец, Черноух!
На склоне яра отец поднял над головой палку и двинулся теперь поперек хода отары.
Папаня, спустить Черноуха, а?
Ну, давай пробовать. Не должен бы убечь сейчас. От воли не бегут. Но, Алеш, спущай.
Но так, слышь, в сторонку отбеги, не колготи овец.
Ладно, а ну, Черновух, за мной!
Бим обрадовался неимоверно. Он подпрыгивал, стараясь на бегу лизнуть Алешу в щеку, отбегал в сторону и стрелой возвращался в восхищении полной свободой. Потом схватил какую-то палку, помчался к Алёше, сел перед ним. Алёша взял ту палку и бросил ее подальше.
А ну, подай, Черновух!
Молодец. А,
принес. Ах ты, молодец. О, держи ее в зубах. О, неси за мной. А теперь, о, шапку мою неси. Неси, Черноух, неси.
Несет?
Тихо, тихо, тихо. Тихо ты, овес не спугни. Ох, молодец. А теперь отдай папане, о.
Ну и пес, чудо приестественное.
И началась для Бима вольная трудовая жизнь. Хотя они все втроем возвращались усталые, от того притихшие, но это была воля и доверие друг другу. От такой жизни не бегают и собаки.